«Картина дня». На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. Ну что ж, пришло время подводить итоги сегодняшнего дня. Сегодня с вами я, Елена Афонина, и журналисты издательского дома «Комсомольская правда» обязательно тоже будут комментировать эти темы, которые мы выбрали как самые значимые и самые резонансные сегодня. Ну вот, в частности, Владимир Жириновский выступил за возвращение ссылки в качестве уголовного наказания, а Рамзан Кадыров проклял Сталина и похвалил Хрущева. Обязательно об этом поговорим. Ну, а также обсудим и выступление Барака Обамы. Да, выступил он с прощальной речью, в которой назвал Россию соперником США. Считаете ли вы, что он к нашей стране относится хуже других американских президентов? Или, например, такая тема. Национальные антидопинговые организации предлагают лишить Россию международных соревнований. Чего в этом больше, борьбы за чистоту спорта или политики? Обязательно затронем и эту тему.
Картина дня.
Ну, а сейчас с нами в студии экономический обозреватель «Комсомольской правды» Константин Смирнов. Добрый вечер. Да, здравствуйте. И делом Алексея Улюкаева, экс-министра экономического развития, сейчас будет в центре нашего внимания. Накануне Басманный суд Москвы продлил до 15 мая его арест. Он обвиняется в получении взятки в 2 миллиона долларов. Судья решил не изменять меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, о чем так просили адвокаты, потому как министр может, экс-министр, даже без паспорта улететь в другую страну. Так что находится он по-прежнему под домашним арестом, и подозреваемому не разрешили пользоваться мобильной связью, за исключением номеров экстренной связи, приглашать уборщицу, няню, общаться с соседями, гулять во дворе дома и даже посещать врачей, если это будет такая необходимость, сами к нему приедут. Но почему мы сегодня, собственно, об этом говорим? Константин, насколько я понимаю, выясняется, сколько было нажито непосильным или посильным трудом, и какие суммы фигурируют сейчас?
Ну, просто-напросто накануне, как сообщил Следственный комитет, а также пресс-служба суда, что суд в очередной раз наложил на очередные активы экс-министра экономического развития арест. В данном случае фигурирует несколько, так сказать, вещей. Инвестиционные монеты. Вот, раз. Ну, в основном золотые, стоимостью от там, 10-13 тысяч рублей до 6 миллионов. Счет в 1 миллион. В России расположен счет в 1 миллион долларов и 280 миллионов рублей. А также, это чуть раньше еще было сделано, 13 участков и дом в Смоленской области, где он там, сказать, собирался сделать, ну, в общем, такое некое хозяйство. По оценке СКР, ну, это где-то 564 миллиона рублей. Ну, где-то вот денежные средства 500 миллионов, ну, и там где-то так далее. Вот насколько это нажито каким трудом? Вообще-то, конечно, считать деньги в чужом кармане – дело неблагодарное. И вроде как не нужно. Ну, раз тут идут следствия, ну, почему бы и не обсудить?
Ну, во-первых, это деньги в кармане чиновника, бывшего чиновника определенного уровня.
А деньги в кармане чиновника появляются только от нас, налогоплательщиков. Поэтому, конечно, стоит с этим разобраться. Ну, для начала давайте посмотрим, а сколько он официально заработал, скажем, за 2015 год. Ну, просто напомню. Почти 60 миллионов рублей. Это, конечно, не только зарплата, это даже меньшая часть зарплаты, хотя сейчас министр получает тоже достаточно прилично. Но это вот доходы, прежде всего, от процента по депозитам всяческих средств. И еще его супруга, тоже там официально 15 миллионов, итого 75. Вот интересно. Вот если взять и помножить 60 миллионов на 10 лет, вот и получается даже большая сумма. А в принципе, он мог получать последние 10 лет где-то сходу. Там не так давно стал показывать свою сумму, потому что эти законы все, они так не так давно вступили в силу, там несколько лет. Вот, но он же, до того, как стать министром до 2013 года, был первым зампредом Центрального банка, а там зарплаты, официальные зарплаты, а также бонусы достаточно большие. И откуда у него, в общем-то, и депозит, если так смотреть официально, ну, тут, как говорится. И, в общем-то, если жить за счет жены, 15 миллионов, то можно и накопить такие-то деньги, вложив их, отложив их на счета, а также купив инвестиционные монеты. Кстати, насчет инвестиционных монет, просто маленькая ремарка. Ведь на моих глазах, ну, это, правда, было в 90-х годах, я брал интервью одного из зампредов ЦБ. И на моих глазах, не стесняясь меня, ему принесли сонную монету. Это был, она, правда, была серебряная, но весом в 1 килограмм чистого серебра. И стоила она по тогдашним ценам порядка 3 миллионов рублей. Ну, это лишние деньги, даже не будем считать, там деноминировали и так далее. Но это была минимальная цена. При мне, значит, тот человек, кто принес этого запрет, сказал, скоро мы размещаем эти монеты в Сбербанке, и они будут стоить несколько раз дороже. И действительно, те или иные монеты в бытность, когда Улюкаев был там зампредом ЦБ, который не есть, они наверняка стоили ну, несколько раз дешевле. Ну, в этом и смысл выпуска таких монет, что вначале они даже для первых покупателей намного дешевле, чем потом. Поэтому чисто теоретически можно рассчитать так, что он... Ну, вот бросил на свое благосостояние свои заработанные средства. Но с трудом. Знаете, все равно там какие-то нестыковки все-таки возникают.
Ну, а давайте чисто теоретически подумаем, а что будет, если суд признает Улюкаева невиновным? Вот все, на что сейчас наложен арест, ему вернут? С этим вопросом мы обращаемся к адвокату, бывшему следователю Главного следственного управления МВД России по Москве, Станиславу Логойко. Станислав Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Уж простите, что заставили вас ждать, но нужно было объяснить нашим радиослушателям вообще, о каких суммах идет речь и каким образом они нажиты. Ну вот, если все-таки представим, что оправдывает суд Улюкаева, то эти деньги ему возвращают и землю, на которую наложен арест, и прочие объекты недвижимости, например?
Ну, естественно. Дело в том, что и любой арест, который был наложен сейчас на имущество Улюкаева, это было сделано это как в виде процессуального действия в соответствии статьей 115 Уголовно-процессуального кодекса. То есть в данном случае арест накладывается на его имущество не потому, что оно нажито незаконным путем, а для исполнения приговора там, в последующем, в части гражданского иска, там, штрафов, если ему будут они присуждены, ну и в том числе при возможной конфискации имущества для того, чтобы обеспечить сохранность этого имущества. И наложение ареста не значит, что оно отчуждается от его владельца, установленного на момент наложения ареста. Неважно, это Улюкаев или какие-то иные лица, которые действуют в его интересах. Поэтому все имущество, которое арестовано по оправдательному приговору, будет возвращено Улюкаеву.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас некоторые вспоминают дело Евгении Васильевой. Ну, там тоже и драгоценности, и картины, и прочее-прочее, много чего изымали. Скажите, а кто решает, вот когда выплачивается уже, ну, допустим, если определяют, что причинен финансовый ущерб государству, и некая сумма уже выплачена, кто решает, что возвращается, а что не возвращается?
Решает исключительно суд у нас. Такие вопросы об ограничении прав наших граждан. Только судебное решение должно быть. То есть по приговору суда, в приговоре суда будет изложено, какое имущество подлежит взысканию с товарища Улюкаева для возмещения причиненного им материального вреда или ущерба. И плюс к этому, если будут наложены на него штрафные санкции, соответственно, в объеме, в котором штрафные санкции будут наложены, это тоже может быть обеспечено уже исполненным имуществом.
Ну что ж, спасибо огромное за ваш комментарий. Адвокат, бывший следователь Главного следственного управления МВД России по Москве Станислав Логойко был на связи с нашей студией. Но остается не так много времени. Константин, а вообще вот эти суммы, которые сейчас фигурируют в деле Улюкаева, вот по сравнению с другими, ну, будем так говорить, масштабно финансовыми делами, они уступают, меркнут?
Вы знаете, что значит меркнут? В принципе, с Министерством обороны, когда разбирались несколько лет назад, там суммы были в начале, ну, где-то близкими. А если взять дело Захарченко, полковника МВД, где у него нашли там вообще на 9 миллиардов, там еще, как говорится, не менее. Поэтому с Улюкаем не так уж и много, вроде бы. И дойдет ли дело до суда, помните, многие дела и не доходили до суда, в том числе и с министрами, например, министром обороны. Ну, так что поживем увидим, может быть, до суда это дело не дойдет. Я вот так как-то очень скептически отношусь к этому делу. По-моему, то, чему он мешал, все сделано. Ну, по-моему, уже можно и на тормоза все спустить.
Хорошо, но тем не менее, ведь все-таки под домашним арестом находится, а не под подпиской о невыезде. Так что определенный крючочек еще
ну,
есть.
Ну, а, видимо, еще не все рассказал. Вот расскажет, тогда все.
Хорошо, спасибо огромное. Экономический спасибо. Обозреватель «Комсомольской правды» Константин Смирнов был с нами в студии.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем с вашей, разумеется, помощью, обращаюсь я к нашим радиослушателям, обсуждать самые значимые резонансные события этого дня. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Впереди будут темы, которые мне хотелось бы обсудить вместе с вами. Ну, а можете комментарии уже по ходу тех событий, которые мы выбрали, отправлять на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну, вот по поводу Улюкаева пишут, что это очередной Сердюков и Васильева. Через пару месяцев снимут обвинения и предложит хорошее рабочее место. Ну что, посмотрим, конечно, как будут развиваться события. Ну, а сейчас с нами в студии спецкор Московского отдела «Комсомольской правды» Татьяна Тельпис. Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, и несмотря на то, что наш слушатель еще в понедельник, когда мы затрагивали тему гонщицы Мары Багдасарян, говорили, слишком много шума из-за этой никчемной девицы, тем не менее, насколько я понимаю, за тем, как она сейчас начала трудотерапию, следили многие журналисты, о чем сама Мара Багдасарян написала в своем твиттере. Причем заявила, что, ну, вы видите, что происходит, работать не дают.
Да, это на самом деле, это музыка будет вечной. Это, ну, во всяком случае, за ее работами, за ее трудами праведными нам наблюдать, ну, полгода точно, потому что 595 часов по 4 часа в день, минус выходные праздники, сами понимаете. Напомню, если вдруг кто-то забыл, что Мара у нас работает в жилконторе района «Сокол». Заключается ее работа в том, что она сортирует документы. И документы какие-то очень важные, даже секретные. Там сведения о жильцах, в том числе о жильцах-должниках. В общем, то, что Маре близко. Мы сегодня побывали на месте ее работы. Мара должна была приехать к полудню, но она опоздала на целых 17 минут. И, кстати, ей их потом придется отрабатывать, эти 17 минут. То есть не 4
приехала,
часа.
Конечно, на трамвае.
Да. Ну, к сожалению, или, может быть, к счастью, для себя нет, не на трамвае, ее привез адвокат. Адвокат у нее сейчас из-за личного водителя, возит ее на своем Мерседесе, причем машину они припарковали под знаком «Парковка запрещена».
Отлично.
Он там все 4 часа стоял. Да, естественно, Мару встречали репортеры с камерами. Естественно, она включала и играла свою роль звезды. Привычный образ для нее, черный шарфик до глаз. Но Мара решила немножечко отомстить, скажем так, журналистам. Они снимают ее, она стала снимать их. Айфон там у нее дорогой, все как надо, гравировочка, герб такой у нее там симпатичный. И она, значит, снимает журналистов и потом выкладывает это в свой Инстаграм. Действительно возмущаюсь в подписях. Вы посмотрите, работать не как в таких условиях можно работать.
Ну вот наш радиослушатель Михаил пишет, если Мара будет транслировать свой труд в Перископ, можно заработать на штрафы за счет рекламы. Довольно едкое замечание. Но, между прочим, та же самая Мара накануне ведь еще и повстречалась с начальником управления ГИБДД.
Да, в этом реалити-шоу очень неожиданный поворот произошел. Ну, во-первых, Мара сейчас практически не садится за руль. Она как бы это не отрицает, и папа ее это не отрицает, и раз ее адвокат возит, да. Вот. И действительно, накануне в ее Инстаграме появилось фото. Мара сидит в каком-то очень, ну, презентабельном таком кабинете. В руках у нее большой знак ГИБДД, но явно бутафорский, на нем написано: «Ребят, давайте не гоняйте». И восклицательный знак. Поскольку сама Мара сейчас с журналистами не общается, все комментарии дает адвокат, я у него спросила. Давид Кимулари, кстати, адвоката зовут, ну, на всякий случай. Что это? Где эта Мара? Что у нее в руках? И он мне объяснил, что 10 января Мару приглашали на прием не куда-нибудь, а в управление ГИБДД по Москве. Причем высокие начальники, сам начальник управления Коваленко ее приглашал. Для чего, я спрашиваю, для чего? Вроде уже все там со штрафами разобрались. Нет, он говорит, ее приглашали для профилактической беседы. То есть рассказали, как это нехорошо нарушать правила, как хорошо себе, как нужно вести себя на дороге. Вот после этого появилось вот это фото, но самое главное, подпись к этой фотографии. Мара написала, что она изменила свое отношение к сотрудникам ГИБДД в лучшую сторону, что она осознала, что гораздо интереснее ездить по правилам, чем нарушать их, и обратилась к своим подписчикам: «Ребята, не гоняйте».
Да, но тем не менее, все-таки, насколько мы понимаем, не все довольны тем, каким образом Мара Багдасарян несет свое заслуженное наказание. Вот, в частности, среди тех, кто посчитал, что надо бы иначе обходиться, в том числе и с теми, кто устраивает вот такие гонки на улицах Москвы, весьма, как мы понимаем, машинонаселенных, был лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Моя коллега Екатерина Шевцова с ним пообщалась как раз по поводу наказания, которое понесла Мара Багдасарян.
Ну, мы хотим внести поправку в Уголовный кодекс, ввести дополнительную меру наказания, как направлять ссылку. Это более гуманная мера, чем сажать в тюрьму или принудительные работы. И это будет, должно в основном распространяться на вот таких лиц, как Мара Багдасарян.
Ну вот, это была такая небольшая выдержка из довольно продолжительного общения с Владимиром Жириновским. Завтра полную версию интервью с ним вы можете услышать в программе «Московские окна» после 11 часов. Ну а вот именно эту фразу Владимира Вольфовича я сейчас хотела бы обсудить. Лидер ЛДПР посчитал, что в качестве альтернативы надо вернуть ссылку, которая применялась в царское время. То есть не в тюрьму сажать за, ну, вот такие нетяжкие преступления, а направлять на исправительные работы. Мол, это гуманнее, это должно касаться, например, таких, как Мара Багдасарян. Вот вы согласны, что нужно в каком-то смысле возвращать ссылку, а? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете отправить сообщение на WhatsApp с комментарием, пожалуйста, 8 967 200 ровно 9702. Поддерживаете ли вы в этой инициативе Владимира Жириновского? Ну, нам пишут, что на ум приходит только одно слово – цирк. Кто-то говорит о том, что Мара решила свои принудительные работы превратить в шоу для Инстаграм, ну и прочее-прочее. А как вот вам эта идея – возвратить ссылку? А, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот хотел уточнить, что в советские времена тоже применялась такая мера наказания, как высылка.
Угу. Ну, так, а как вам кажется-то, сейчас ее нужно вернуть как возможность наказывать проштрафившихся?
Да, достаточно эффективная мера для особенно состоятельных людей. Причем высылать именно как бы, в города не в Санкт-Петербург, а вот, допустим,
Вы знаете, я... Спасибо вам огромное. Открою небольшой секрет. Вот есть в некоторых вузах военные кафедры. И мы знаем, что вот старшекурсников, которые как раз получают потом лейтенантские звания, их на несколько месяцев летом старшекурсников отправляют на сборы. Так вот, в одном из институтов столичных, ну, что там говорить, институт нефти и газа, эти сборы проходили... Ну, знаете, еще несколько лет, вот где-то лет 5-6, в таких брезентовых палатках туда вывозили эту, ну, будем так говорить, не самую простую молодежь, которая обучается в этом вузе. Так что произошло дальше? Один из пап решил, что это его сын-то будет в брезентовой палатке, понимаешь ли, обучаться военному делу, и, не удивляйтесь, практически выстроил за свой счет казармы. Так вот, к чему я это рассказываю? А может быть, действительно, если вот такую золотую молодежь ссылать куда-нибудь в отдаленные регионы, то их сердобольные папы, мамы, дяди, дедушки, бабушки, ну, чтобы кровиночка, понимаешь ли, не испытывала никаких лишений, будут как-то и регион поднимать, а? Ну, мы же ссылаем не простых, понимаете, людей, а тех, кто способен, ну, наверное, неплохо обеспечить быт своего чадушки. Вот как вам такая идея? Может быть, действительно, ссылки для некоторых и будут благом, и для региона в целом. Юрий, добрый вечер. Как вы считаете, надо ли возвращать ссылки?
Добрый вечер, Елена. Надо, не надо, это вопрос другой. Меня вот в чем удивило заявление Жириновского. Он все-таки юрист по образованию, так я понимаю, или кто он там, ну, в юридических терминах он путается. Дело в том, что есть два юридических термина – ссылка и высылка. Это разные вещи. Что такое ссылка? Ссылка – это... определенный населенный пункт.
Угу.
Например, ссылка в село Шушинское.
Угу.
Вот только там ты жить можешь, там, сказать, по приговору суда, там, 5 лет, 10 лет или сколько там. Вот это ссылка. То есть вот именно...
Простите,
вот...
это в советское время называлось химией, да, если не ошибаюсь?
Нет, химия это другое. Нет, угу. Нет, просто ссылка. Что такое ссылка?
Ну, понятно, да.
Ссылка – это обязанность жить в определенной местности. А высылка – это высылка из определенного населенного, допустим, высылка из Москвы. То есть ты можешь жить где угодно, только не в Москве. А ссылка, это вот, допустим, я же сказал, в село Шушинское. Вот только там ты можешь жить и больше нигде.
Угу.
Вот ссылка и высылка, это разные вещи. Поэтому надо это, не надо, это другой вопрос. Но тут надо в терминах не путаться, это же юридические термины. Понимаете, вот опять же повторюсь, ссылка. Ссылка куда?
Уфу, да мы поняли, как... Юрий, спасибо вам огромное. У нас просто время заканчивается сейчас на обсуждение этой темы. Я, наверное, зачитаю буквально парочку сообщений. А в ссылку-то куда? Кто будет оплачивать содержание, обустраивать там быт и инфраструктуру? Ну вот видите, я же ответила практически на ваш вопрос. Неравнодушные родственники будут обеспечивать. И вот еще предлагают ссылать или высылать уж, не знаю, как теперь правильно говорить, Кадырову на кухню. Ну что ж, вы сами эту тему поднимаете, наши уважаемые радиослушатели. Через 2 минуты обязательно о Рамзане Кадырове поговорим.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM. Кемерово 89.8 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Ну, я приветствую наших радиослушателей. Мы продолжаем сейчас обсуждение самых значимых резонансных тем сегодняшнего дня. Огромное спасибо всем, кто присылает сообщения на WhatsApp и звонит по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Но тему ссылки мы не случайно затронули. Да, вот, конечно же, инициатива лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которая была им озвучена сегодня, она заслуживает, конечно, дополнительного обсуждения. Но давайте-ка вспомним, что в истории государства Союз Советских Социалистических Республик был период, когда в ссылку отправлялись целые народы. И вот на торжественном собрании, посвященном Дню восстановления государственности чеченского народа, Рамзан Кадыров в своем выступлении отметил, что депортация в Казахстан и Среднюю Азию – это одна из самых трагичных страниц в истории Чечни. И в день памяти жертв депортации глава Чечни проклял Иосифа Сталина и Лаврентия Берию за расправу над чеченским народом. Ну, а затем глава Чечни проклял Сталина и на своей странице в Инстаграм. Вот что он написал.
Наши предки столкнулись с нечеловеческими испытаниями, но проявили чудеса стойкости и мужества. После всех ужасов депортации они нашли в себе силы жить и созидать на родной земле. Иосиф Сталин подвел чеченский народ и другие народы к самому краю бездны. Будь он вечно проклят. Никита Хрущев добился восстановления справедливости и возвращения чеченцев на родину. Мы все за это искренне благодарны ему. По моему поручению, одна из красивых площадей Грозного еще в 2007 году была названа именем Никиты Хрущева.
Ну вот теперь я хотела бы обратиться к нашим радиослушателям с вопросом. Вот вы согласны с Рамзаном Кадыровым? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Итак, будь он вечно проклят, вот такая фраза прозвучала от главы Чеченской республики. И эта фраза была адресована памятью Иосифа Сталина. Ну и, как вы слышали, тем временем Никита Хрущев заслужил похвал от главы Чечни, и одна из красивых площадей Грозного названа его именем. Я жду ваших телефонных звонков, а тем временем на связи с нашей студией глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. Максим Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер, добрый день,
товарищ. Да. Ну вот вы видите, публичный политик. Как мы знаем, в интернет-пространстве он один из самых читаемых и самых цитируемых российских политиков. И такое заявление. Вы с ним согласны, нет?
Ну, безусловно, вы понимаете, я как убежденный коммунист и руководитель настоящей коммунистической Ленинско-Сталинской партии, Коммунистическая партия Коммунистов России, я, безусловно, не согласен. Но просто надо понимать, все мы люди, и даже известные и сильные люди, они подвержены эмоциональным всплескам. Поэтому, безусловно, я хорошо понимаю Рамзана Ахматовича Кадырова, который... наверное, в сердцах произнес эту фразу, потому что мне кажется, что годы и даже десятилетия и столетия оценят действия Сталина и советской власти в тот период, да, и вы знаете, даже сейчас мы можем сказать, что если сравнить с тем, что сделал Ельцин с чеченским народом, когда десятки, сотни тысяч чеченцев погибли и были просто уничтожены российскими бомбардировками, там, российскими войсками, да, мы понимаем, что это было необходимо для сохранения российской государственности, для сохранения порядка, там, подавления терроризма, но тем не менее, что бы мы ни говорили, в начале 90-х решениями Ельцина, да, там, известного демократа, который якобы там боролся за демократию, погибли, я уверен, что в разы больше чеченцев, чем в период депортации и этих жестких решений Сталина. Поэтому мне кажется, что, безусловно, Рамзан Ахматович вынужден был эмоционально, как лидер чеченского народа, сегодня, безусловно, осудить Сталина, потому что в этот период, конечно, чеченский народ страдал. Да? Но мне кажется, что пройдут десятилетия и столетия, и сам чеченский народ поймет, что Сталин в этот период спасал чеченский народ, потому что Сталин тоже не мог принимать решения просто вот как он хочет. Была общегосударственная политика, было сложное положение в стране, да, и он вынужден был принимать те решения, которые даже ему, может быть, не нравились. Но это решение тогда о переселении чеченского народа, возможно, во всей истории чеченского народа оказалось бы спасением, извините за сленг, да,
мы чеченского поняли. Народа. Спасибо, да, спасибо за ваш комментарий.
Поэтому я почти уверен, я немножко добавлю, что Рамзан Ахматович сделал это очень эмоционально. Вот наша ленинско-сталинская коммунистическая партия сейчас на прошедших выборах почти процент набрала в Чеченской республике, хотя на этом мы набирали там 0,2-0,3. И сейчас, когда мы пошли с открытой повесткой, говоря о том, что мы сталинская партия, даже в Чечне мы получили около процента поддержки чеченского народа.
Спасибо огромное. Глава партии Коммунистов России Максим Сурайкин был на связи с нашей студией. Вот что пишут наши радиослушатели. О покойниках либо хорошо, либо ничего. Далее. А с чем согласны? С тем, что Сталин изверг, да, согласен. А вот с наглостью почетного академика культуры Кадырова нет. Далее. Не согласен с Рамзаном. Бывшая СССР, по большому счету, живет за счет того, что сделал Сталин. Далее. А стоит ли проклинать самих чеченцев? Ну и так далее. Вот такие комментарии. Виктор, я слушаю ваше мнение. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот, мне 25 лет, и у меня дедушка в Ростове партизанил и погиб от того, что чеченские, вот именно, никто из них практически не воевал, и многие на любую сторону переходили. И в России постоянно была проблема с Чечнёй. Все великие деятели постоянно воевали в стране. Это Сталин их отправил в ссылку, при Ельцине начала война, и потом закончил Путин, когда вот это побил вот этих вот отголосков этих чеченского народа. И еще после этого, как бы, он пытается еще сказать, как бы, на наших великих деятелей такие плохие слова.
Понятно, вот. Спасибо. Я зачитываю следующее сообщение. Конечно, Кадырову плевать, что Хрущев в свое время уничтожал другие народы, а чеченцы не исчезли с лица нашей Родины. У Сталина были на то объективные причины. Ну и финальный телефонный звонок. Довольно дискуссионная тема, наверное, для, конечно, более объемного формата, в том числе с привлечением историков, потому что ясно, что рана не заживающая, не только, кстати, у главы Чечни, но я об этом еще буквально несколько секунд скажу. Но сначала, Александр, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Мне кажется, что Рамзан просто завидует Сталину. Ему очень далеко. Ему хотелось бы стать таким же великим, но не получится никогда. Он ничтожество перед Сталиным. Сталина я лично уважал, мои родители его уважали.
Угу. Но давайте все-таки, спасибо, да, за ваше мнение, но разбрасываться такими терминами, как ничтожество, не будем, потому что Рамзан Кадыров достаточно много делает, в том числе и для безопасности и спокойствия нашей с вами страны. Как мы понимаем, Чеченская Республика – часть России, неотъемлемая часть, без которой мы не представляем своей жизни, и поэтому, ну, все-таки давайте чуть более сдержаны в терминах. Но я сказала не случайно о том, что не только сейчас Рамзан Кадыров, да, достаточно эмоционально выступает в отношении Сталина, но я напомню, что и глава Ингушетии тоже заявлял, что заслуги Сталина в деле управления страной отрицать нельзя, но он, тем не менее, является врагом ингушского еще 12 репрессированных народов. Так что, да, историческая память, как мы видим, особенно если речь идет о такой болезненной теме, по-прежнему является, ну, будем так говорить, определенным вот таким барометром исторической правды и справедливости. Поэтому обсудили эту тему, услышали слова Рамзана Кадырова. У каждого есть свое отношение к этим словам. Но, тем не менее, из истории нашей общей страны нельзя вычеркнуть ни позитивные, ни отрицательные моменты. А сейчас давайте-ка мы перейдем к сегодняшнему дню и к тем людям, которые делают историю, ну, правда, не в нашей стране, а в Америке.
Картина дня.
И сейчас речь пойдет не только о прощальной речи президента США Барака Обамы, уходящего президента. Но и вот я вижу, что в эти минуты, буквально вот сейчас, в прямом эфире идет еще и пресс-конференция Дональда Трампа. Он дает первую пресс-конференцию после того, как Барак Обама ушел с поста президента США. И я думаю, что не только сейчас интересно поговорить о вчерашних заявлениях Барака Обамы, но и посмотреть, что происходит сейчас, какие заявления уже прозвучали от Дональда Трампа. Собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке Алексей Осипов с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Ну, давайте начнем с Барака Обамы, который утер слезу, говоря о своей супруге, и, собственно, заявил о том, что Россия и Китай в подметке Америки не годятся.
Да, действительно, вчера в Чикаго, сравнительно родном городе для Обамы, он приехал туда в 20-летнем возрасте, уже уходящий президент США, произнес традиционную прощальную речь, последнюю для него в должности президента Соединенных Штатов Америки. Он нарушил традицию, обычно такую речь на протяжении последних 60 лет американские президенты произносили из овального кабинета Белого дома, но вот Обама решил поехать в Чикаго. Имеет на это право. Речь была длинной, была многообразной в плане фактологии и, скажем так, определенного хвастовства достижениями Соединенных Штатов. Коснулся президента России, сказав, что ни Пекин, ни Москва не являются, скажем так, конкурентами Соединенных Штатов на международной арене. Роль официального Вашингтона куда выше. Ну что ж, опять же, имеет право. Интересно было обратить внимание на, пожалуй, на мой взгляд, одну из самых важных цитат из этой речи. Обама сказал, что он понял, что прогресс происходит лишь тогда, когда граждане организуется и требует перемен. Но тут в данной ситуации за это зацепился не только я, но и многие американские эксперты. Они обратили внимание на то, что участники запрещенной в России организации ИГИЛ также сплотились, это граждане, и также требуют перемен. И вот это основа американского проекта, сказал Обама, нашего дерзновенного эксперимента в области самоуправления. Но учитывая тот факт, что Америка любит экспортировать свою модель демократии, стоит только предполагать, до чего может подобного рода заявление привести. Что же касается других побед, то Обама назвал рост американской экономики, восстановление автопрома, а вот о промахах их было много, это и провал ближневосточного регулирования, и хаос в Ливии, в Ираке и Афганистане, и о многом-многом другом он, конечно же, умолчал.
Да, но вот сейчас идет пресс-конференция Дональда Трампа, и я уже вижу вижу, вот в режиме онлайн обновляется информация. Основные вопросы, которые задают избранному президенту США, это есть ли у него связи с Россией. У меня нет деловых связей с Россией, отвечает он. Если Путин ему симпатизирует, то это плюс. Друзья, это плюс, а не минус, подчеркнул Дональд Трамп. То есть мы видим, что интерес журналистов к избранному президенту США Дональду Трампу, чья пресс-конференция, первая пресс-конференция идет в эти минуты, связан именно с Россией.
Дело в том, что в последние несколько дней ширились и множились заявления, которые, кстати, по большей части оказались вбросами интернет-троллей, что якобы Россия имеет компромат на Трампа, и американские спецслужбы об этом прекрасно извещены. Но вот сегодняшним американским утром ведущие издания подтвердили, что эта новость является уткой, что никакого секретного доклада не существует, но о реакции российских властей, наверное, даже и не стоит говорить, поскольку зачем комментировать того, чего не существует на самом деле.
Да, и вот вопрос прозвучал от одного из журналистов, но я просто сейчас обсуждаю то, что уже есть на информационных лентах с собственным корреспондентом «Комсомольской правды» в Нью-Йорке Алексеем Осиповым. Алексей, это я для тех наших радиослушателей, кто, может быть, только что присоединился. В эти секунды идет пресс-конференция Дональда Трампа, и вот его спросили про Владимира Путина, об отношениях с российским президентом. Он ответил следующее: «Я считаю, что он честен».
Угу. На мой взгляд, честный ответ честного человека, и посмотрим честного, надеюсь, политика. По крайней мере, 4 гарантированных президентских года в Вашингтонском Белом доме у Трампа есть.
Ну что ж, спасибо огромное. Собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке Алексей Осипов был сейчас с нами на связи. Но перед тем, как журналисты начали задавать Трампу вопросы, была еще и вступительная речь, вступительное слово. Он говорил о медицине, обещал исправить ситуацию в сфере предоставления медуслуг американским ветеранам, уверил присутствующих, что церемония инаугурации будет потрясающей, так что обязательно будем следить за этой церемонией, тем более, что и журналист «Комсомольской правды» Елена Ченкова отправится на эту церемонию. Ну и, собственно, от американской темы буквально вот через 2 минуты вновь вернемся на наши родные просторы. Да нет, вы знаете, как политика перемешана с экономикой, так и политика перемешана со спортом. Рука ли Америки видна в допинговом скандале, или все дело только исключительно в спортивных проколах?
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM, Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Ну вот сейчас, в эти минуты, когда мы с вами обсуждаем самые значимые события сегодняшнего дня, продолжается пресс-конференция Дональда Трампа, весьма интересные заявления. И вот я вижу, что наши радиослушатели тоже следят по информлентам за тем, что говорит избранный президент Соединенных Штатов Америки. В частности, он сравнил США с нацистской Германией. Вот такое неожиданное заявление прозвучало. Также он сказал о том, что Владимир Путин честный человек, вот так вот, и заявил о том, что фейком является причастность Кремля к кибератакам и атакам на политические институты США. Вот так вот, видите, вот такие заявления, собственно, звучат. Ну, а это вселяет определенную надежду, потому что, ну, мы с вами обсуждали, конечно, избранного президента США, и многие скептически говорили, что, мол, давайте мы не будем уж так сильно радоваться избранию Дональда Трампа, вот станет во главе Америки и будет делать практически то же самое, что Барак Обама. Если не будет, то... Ну, вот по поводу «то» пока ничего сказать не могу, но вот первое его заявление уже как-то вызывает определенный оптимизм. А это значит, что, может быть, вполне вероятно, невероятно. Та информация, которая появилась сегодня о том, что Институт национальных антидопинговых организаций, который включает в себя представителей 19 стран, выступил с требованием отстранить Россию от участия во всех соревнованиях и наложить мораторий на проведение в России международных турниров из-за допинга, на сейчас, ну, что называется, просто какое-то уже довольно болезненное эхо, болезненное для нашей страны на темы допинга. Может быть, в ближайшее время будет дана отмашка, и российский спорт оставят, наконец-то, в покое, дадут нормально выступать и не будут срывать соревнования, которые должны проходить здесь, в нашей стране. Но вице-премьер и экс-министр спорта Виталий Мутко, после того, как узнал об этой новости, конечно же, не мог ее не прокомментировать журналистам спортивных изданий. Но поскольку речь шла о печатной версии, то нам остается только озвучить слова экс-министра спорта.
Антидопинговые организации – это антидопинговые организации. Они должны контролировать ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. Если вы посмотрите, за этим стоит абсолютная политика. Мы себя ведем очень и очень порядочно. Но сотрудничать со всем миром не получается, к сожалению. Каждый должен заниматься своим делом. Кто-то сбором проб, выдачей терапевтических исключений, а кто-то политикой. Политические вопросы в компетенции Международного олимпийского комитета, МОК, и международных спортивных организаций.
Ну, и министр спорта нашей страны Павел Колобков придерживается той же точки зрения. Он сказал, что не стоит обращать внимание на заявления странных руководителей национальных антидопинговых организаций. Но сегодня в дневном эфире, когда мы обсуждали эту тему с вами, наши уважаемые радиослушатели, 70% тех, кто позвонил по одному из двух телефонов для голосования, на вопрос, станете ли вы сильно переживать, если Россия не будет участвовать в международных спортивных соревнованиях, ответили «нет». То есть мы видим, что это спортивная тема. Ну, будем так говорить, если вдруг наша страна лишается проведения мировых чемпионатов и сама на подобные соревнования не ездит особой, ну, будем так говорить, болезненной темой для большинства нашей аудитории не станет. Вот удивительный опрос, но тем не менее. Сейчас я приветствую журналиста и блогера Олега Лурье. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот если коротко, мне хотелось бы все-таки узнать ваше мнение. Политика стоит за очередным допинговым эпизодом или все-таки действительно за чистоту спорта борется? Потому что, вот смотрите, глава британского антидопингового агентства Дэвид Кенворти призвал отстранить Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года. По его словам, страна допустила вопиющие нарушения в отношении допинга, и это отрицательно сказывается на имидже всего спорта. Но ведь за чистоту же вроде болеют, а?
Да, болеют, конечно, якобы за чистоту. А он не болеет за чистоту собственных спортсменов, которые, когда вот взломали ВАДу, выяснилось, что в качестве лекарства принимают допинг. Это первое. А второе, это однозначно политика. Точнее, самое главное, это политика. Потому что им важно что? Не то, чтобы спортсмены участвовали или нет. Им важно, чтобы не было российского флага. Здесь обратить внимание. Это одно. Далее, помимо политики, еще и такая конкуренция, внутриспортивная политика. Они устраняют сильных конкурентов. Обратите внимание, как было в Рио на Олимпиаде. Ведь были устранены одни из самых сильных конкурентов. И практически в основном свои плюсы получили Соединенные Штаты, в первую очередь, по количеству медалей. То есть это банальное устранение конкурентов, перемешанное с политикой.
Но,
ни о таком спорте речь не идет.
Ну а если вот сейчас представить себе, что Россию действительно лишают права и проведения спортивных соревнований самого высшего разряда и уровня, и, соответственно, мы никуда не ездим, варимся в собственном соку, что российскому спорту придет конец?
Нет, конечно. Если мы будем, предположим, смотреть, они там соревнуются, а мы здесь показываем значительно большие достижения. И пусть они сами варятся там в своем соку. Ведь это уже не спорт, это уже политические игры получаются. То есть отстранили однозначно по политическим основаниям. И даже такой вопрос, если вы сейчас нашли, а где вы раньше были все эти годы? А где у вас доказательства? Угу. Пробирки Родченкова, уголовника, который в бегах находится и который занимался тем, что мошенничал и зарабатывал большие деньги на допинге в России. То есть и убежал, и, естественно, вылил потоки грязи. Все, доказательств как таковых нету.
Вот Олег, а вот сейчас, в эту минуту, вот я еще раз говорю, да, проходит пресс-конференция Дональда Трампа, и он уже заговорил о том, что надеется поладить с Россией, что Путин вызывает у него уважение и прочие-прочие слова, которые звучат, как мы понимаем, на общем негативном фоне, и это слова избранного президента Соединенных Штатов Америки. Это может служить определенным сигналом к тому, что хватит, давайте заканчивать эту спортивную вакханалию?
Я думаю, да, со временем, но вот этим вот ребятам, в общем-то, до них, ну, мне кажется, немножко тяжело доходит. То есть у них есть программа, они отрабатывают эту программу, удалить Россию со всех мировых арен, в том числе и со спортивной. То есть было задание, есть программа, и тут неожиданно, бах, случилось такое вот пробуксовка. Трамп пришел, а не Хиллари, как и было запланировано. То есть пришел Трамп, неожиданность случилась, и они еще не могут остановиться, они еще не понимают, в общем-то. Они отрабатывают ту программу, которая была как в компьютере заложена. И все, а сейчас...
Ну, понятно, деньги уплачены, тут уж надо действительно отработать, а тем более, если мы только вступили в 2017 год, то можно предположить, что бюджеты на этот год уже выделены.
Конечно, и еще момент, есть последние дни, почему они так торопятся? Пока еще Обама до 20 числа. То есть демонстрация всего. Ведь обратите внимание, как он кует эти законы, указы подписывает. Просто вот, говорят, бешеный принтер. Вот он, бешеный принтер, Обам. Самый что ни на есть. И будет это в упор вот до 20 числа происходить. Под эту же как бы дудку и олимпийские все эти истории, с, я имею в виду международные соревнования на будущий год. Будет что-то принято. Наверняка в скоростном порядке будет. За оставшиеся 8 дней.
Ну что ж, спасибо огромное. Журналист и блогер Олег Лурье прокомментировал нам призыв отстранить Россию от спортивных соревнований. К этому призыву присоединились 19 стран.
Картина дня.
Ну, а теперь, ну, будем говорить, да, вот здорового образа жизни. Спортсмен должен быть человеком здоровым. Допинга не употреблять. Перейдем к тому, что употребляют. Да еще в каких количествах. То, что произошло в Иркутске, по-прежнему в центре всеобщего внимания. По последним данным, 123 человека пострадали от отравления метиловым спиртом в Иркутске. Из них скончались 77 человек. Трое пострадавших остаются в лечебных учреждениях. И сегодня стало известно о том, что начальник отдела полиции ОМВД России по Иркутску Денис Черемисин стал фигурантом уголовного дела о массовом отравлении боярышником. Сообщение об этом поступило от представителя Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко. Она уточнила, что Черемисин возглавлял отдел участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних отдела полиции номер 4 по Иркутску. И по версии следствия, он не организовал должным образом работу участковых на территорию, которую обслуживал данный отдел. И в результате в одном из торговых павильонов была продана жидкость для принятия ванн боярышник. И именно в ней содержались вещества, опасные для жизни и здоровья человека, в том числе метанол, что повлекло гибель людей. Уже возбуждено в отношении Черемисина уголовное дело по статье халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц. Вот видите, еще один фигурант этого дела появился. А ранее Свердловский суд Иркутска рассмотрел ходатайство об отстранении от должности замминистра имущественных отношений Евгения Нефедову. На чиновницу в декабре завели уголовное дело в связи с массовым отравлением метиловым спиртом. И обвиняют ее в том, что она не расторгла договор аренды земельных участков владельцам павильона, где, собственно, эту отраву и продавали. Ну да, конечно, об иркутском боярышнике кто только не говорил, а вот популярнейший певец и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пошел дальше. Нет, пока клип он не записал, но стихотворение в Инстаграм выложил.
Боярышник ярили бояре, не глядя, что подумают людя, и нам его положено ярить, боярские традиции блюдя. Традиции, они же корни наши, а без корней вся жизнь на потеху. Поэтому боярышник вашим соваться со своим уставом не.
Ну вот, стих про боярышник, сочиненный Шнуром, вполне может стать впоследствии песней. Вот таким был сегодняшний день.
Картина дня. На радио. Комсомольская правда. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.